Время для прямого эфира на Веда Радио. Всем здравствуйте. Сегодня вы услышите Елену Дегтяреву, и продолжится наш межрелигиозный диалог, из которого мы много каких-то фактов интересных узнаем, связанных с различными религиями и все, что с этим так или иначе ассоциируется у нас с вами. Сегодня вы знаете наверняка уже, что мы продолжим говорить о духовном здоровье, потому что эта тема была начата неделю назад, но, как всегда, мы начнем рассматривать праздники, которые окружают этот день. Это, как всегда, является началом прямого эфира с Еленой Дегтяревой, которая у нас на связи по скайпу. Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Итак, что же у нас по праздникам?
Да, по празднике про ближайшие хотелось бы рассказать. 19 августа христиане православные и старообрядцы отмечают преображение Иисуса Христа. В народе день этот, он еще зовется Яблочный Спас, а Западная Церковь преображение отметила 7 августа. Армянская Апостольская Церковь, она отмечает день этот в один из дней в промежутке временном с 28 июня по 1 августа. И в этом году на 3 июля выпал день этот. Расскажу поподробнее про преображение праздника. Вообще мы про это в эфирах уже говорили с вами. Если кто-то часто слушает передачи наши, то знает об этом. Но очень мне этот праздник нравится. Люблю рассказывать про него. Так что давайте еще раз послушаем уже с несколько другими подробностями, которые я еще ранее не озвучивала. В этот день Иисус, он вместе с тремя апостолами взошел на гору Фавор. Или есть даже такая версия, что это гора Ермон была. И там преобразился Иисус во время молитвы своей. То есть принял иной вид. А какой именно? То есть он весь засиял, он стал весь белый, и его одежды сделались белыми, как снег, он стал весь сияющий. Мы об этом можем найти в Евангелии от Матфея, и Евангелии от Луки, и Евангелии от Марка нам об этом событии повествуют. В Евангелии от Матфея про событие преображения Иисуса можно прочесть в 17 главе. В Евангелии от Марка это в 9 главе, и Евангелии от Луки это 9 глава. Итак, Иисус вместе с Иаковом Зеведеевым, апостолом, а также с апостолами Петром и Иоанном, он взошел на гору близ Назарета. И одежды его стали белыми во время молитвы, он сам весь Иисус засиял. Апостолы в это время спали, а непосредственно с Иисусом беседовали на горе Преображения два пророка ветхозаветных, Илья и Моисей. Считается, что эта встреча — это как бы некоторая символика встречи Ветхого Завета и Нового Завета. Мы знаем, да, что Ветхий Завет для христиан — это то Писание, которое было до Иисуса прихода. А Новый Завет после прихода Иисуса. Ветхий Завет — это закон, Новый Завет — это любовь, так можно вкратце сказать. Например, Ефрем Сирин, богослов христианский известный, он говорил, что гора Преображения — это символика церкви, и что на ней Иисус соединяет два завета, то есть Ветхий, Старый и Новый Завет. Что вот такая, в том числе, символика праздника этого. И сама гора Фавор, по церковному преданию говорится, что Иисус зашел с тремя апостолами именно на нее. В переводе с еврейского это название означает «чертог силы и света». Епископ Кассиан Безобразов он всю жизнь свою изучал Новый Завет, и вот он говорил о том, что, скорее всего, это была гора Ермон. И объяснял это следующим. Он говорил, что во время Иисуса земной жизни, в эти времена, на горе Фавор там крепость была. А, следовательно, это место для уединения не подходит, да, то есть для молитвы уединенной не подходит. Но в любом случае это была именно гора. А символика горы здесь такая также, что, как толковал, например, блаженный Феофилакт Болгарский, это толкователь известный Нового Завета, в XI веке он жил. Он составил на греческом языке комментарий ко всему Новому Завету, кроме Откровения. И вот Феофилакт Болгарский, он говорил, что символика горы – это означает возвышенность духа над земным, без чего созерцание небесного невозможно. Итак, процитируем про это событие Писание из 9 главы Евангелия от Марка со 2 по 10 стихи, со 2 по 10 стихи. «И по прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, и воздал на гору высокую, особо из одних, и преобразился пред ними. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илия с Моисеем, и беседовали с Иисусом. Присем Петр сказал Иисусу: «Равви, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, тебе одну, Моисею одну и одну Илии. Ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе. И явилось облако, осеняющее их, и из облака исшел глас, глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». И внезапно, посмотрев вокруг, никого более с собою не видели, кроме одного Иисуса. Когда же сходили они с горы, Он не велел никому рассказывать о том, что видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. И они удержали это слово, спрашивая друг друга, что значит воскреснуть из мертвых. То есть апостолы тогда они еще не понимали того, что им Иисус сказал, этих слов. Они не понимали, в чем миссия Иисуса будет явлена. И само это событие, преображение Иисуса, оно произошло за 40 дней до его распятия. Но церковь празднование само этого события его сместила, чтобы не праздновать событие такое светлое, такое радостное во время поста великого. И поскольку Иисус был осенен светом божественным во время своего преображения, смысл праздника этого в том, что праздник этот нам как бы демонстрирует вот новое благодатное светлое состояние человека, которое будет обретено им в вечности, в Боге. Это касаемо христианского праздника преображения, то, что хотела рассказать. Далее я расскажу про мусульманскую памятную дату. Иисус, мы знаем, у мусульман свой взгляд на Иисуса Христа. Он признается мусульманами пророком, проповедовавшим единобожие, именно пророком. И в исламе Иисус называется пророк Иса. И он входит в число 9 стойких пророков. Вообще в исламе считается, что более 100 тысяч пророков было, и 25 пророков в Коране упомянуты. Причем большинство из этих пророков в Библии упомянуто, с Адама начиная. И из всех пророков этих в исламе 9 пророков называются стойкими. Стойкими, то есть ключевыми. Перечислю их. Первый стойкий пророк – это Нух, то есть это Ной библейский. Второй стойкий пророк – Ибрахим. Это Авраам библейский. Третий стойкий пророк – это Якуб. Это Иаков библейский. Четвертый стойкий пророк – это Юсуф. Иосиф библейский. Иосиф прекрасный, его еще называют в Библии. Муса. Моисей библейский. И Аюб – это шестой стойкий пророк, то есть Иов библейский или Иов многострадальный, его еще называют. Седьмой стойкий пророк – это Дауд, то есть Давид библейский. Восьмой стойкий пророк – это Иса, то есть Иисус Христос. И девятый стойкий пророк – пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Также по праздникам религиозным специально сделала я такую вставку, чтобы перейти непосредственно к исламским датам памятным. 5 августа недавно было в этом году, день этот выпал по мусульманскому календарю на 5 августа, Худайбийский мирный договор был заключен между пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям, и курайшитами. Курайшиты – это одно из правящих племен Мекки древней. Было это в 628 году, а по хиджи, то есть по мусульманскому летоисчислению, это был шестой год хиджи. Подробнее далее расскажу про это. Худайбийский договор мирный или Худайбийское перемирие. Это событие важное для мусульман. История случилась с этим связанная такая. Пророк Мухаммад, мир ему, он намеревался совершить паломничество в Мекку. Но и курайшиты, и племена другие из окрестностей ближайших Мекки, они ополчились против мусульман и готовы были даже воинственно их встретить в случае приближения мусульман к Мекке. Но мусульмане во главе с пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям, они все равно двинулись к Мекке, и они остановились около источника в Худайбии, в котором на тот момент уже не было воды, потому что выпили ее те, кто прибыл туда немного ранее. И пророк Мухаммад, мир ему, он отдал свою стрелу с тем, чтобы его стрелу вонзили в то место, где находится источник этот. И когда вместо этого, где находится источник, вонзили стрелу, из источника фонтаном начала бить вода. И все смогли утолить жажду. И далее у источника этого пророк Мухаммад, мир ему, заключает с представителями курайшитов договор мирный. Следует следующее отметить, это важно, что пункты многие договора этого, они были для мусульман болезненны и менее выгодны, чем для страны другой. Представитель курайшитов Сухайл ибн Амр, он настаивал на своих условиях противовес тем, которые мусульмане выдвигали. Например, вместо слов «Бисмиллахи рахмани рахим», что переводится с именем Всевышнего, Милостивого и Милосердного, записать, которые в договор велел пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассалям, Сухайл, он настоял на том, чтобы написали в договоре «Бисмика Аллахума», то есть переводится «С твоим именем, о Всевышний». И пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассалям, он на это согласился. А вместо фразы «от посланника Аллаха Мухаммада» Сухайл настоял, чтобы написали «от сына Абдуллаха Мухаммада». И на это тоже согласились мусульмане. И вместо фразы «совершить паломничество в этом году» в договоре написали «совершить паломничество в следующем году». То есть вот такие условия. И самое трудное условие для мусульман это было следующее. В договоре в этом, что в договоре прописывалось, что если кто-либо из курайшитов примет ислам, то сторона мусульманская обязана этого человека вернуть курайшитам. А если же кто-то из мусульман перейдет к курайшитам, то курайшиты не обязаны его возвращать. Вот такое условие. И, конечно, мусульманам этот пункт договора особенно не понравился, но пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассалям, он их успокоил и сказал, что даже если кто-нибудь из курайшитов придет к мусульманам и его вернуть придется потом, то Всевышний человеку этому, которого придется вернуть, все равно пошлет какое-то облегчение. И также вследствие этого договора курайшиты и мусульмане заключили соглашение о прекращении действий военных на 10 лет. И вслед за этим был ниспослан аят Корана, который говорил о том, что заключение этого перемирия – это победа для мусульман. Причем там еще такой момент был, что сын Сухайля, Абу Джандаль, во время подписания этого договора мирного, он принял ислам. И его пришлось мусульманам вернуть назад, в курайшитам. Хотя сам он хотел остаться с мусульманами. Но надо было исполнить условия договора. Их нельзя было нарушить. То есть такие жесткие, с одной стороны, для мусульман были условия эти, с другой стороны, именно благодаря этому договору мусульмане и получили возможность свободно встречаться с представителями всех племен арабских и открыто об исламе говорить. И таким образом это привело к тому в итоге, что за 2 года последующие ислам приняло много людей. И это было даже больше, чем за первые 19 лет существования религии этой. То есть этот несправедливый по отношению к мусульманам, казалось бы, договор имел благоприятные для мусульман последствия. Поэтому для мусульман эта дата установления перемирия Худайбийского, она значимая. Вот это то, что по праздникам хотелось бы сказать.
Спасибо. И теперь давайте перейдем конкретно к теме сегодняшнего эфира.
Да, напомню, мы говорили о здоровье духовном в эфире предыдущем. И сегодня мы также поговорим об этом. В первой части лекции рассматривали мы определение понятия здоровья. И также говорили мы о том, что именно мы о здоровье духовным можем сказать из христианского знания и из буддийского знания религиозного. Сегодня мы рассмотрим то, что о духовном здоровье можно сказать из исламского знания и из иудаизма. Напомню также определение, которое я озвучила в эфире предыдущем. Всемирная Организация здравоохранения определяет здоровье как состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов. Это определение, оно приводится в преамбуле к уставу Всемирной организации здравоохранения, которые приняты Международной конференцией здравоохранения. Нью-Йорк, 46-й год. Подписано представителями 61 страны. 61 страна подписали это. Мы также говорили о том, что в практике международной в настоящее время используется шестикомпонентная модель цветка здоровья, включающая 6 аспектов. Это физический, психоэмоциональный, интеллектуальный, личностный, социальный и духовный аспект. Это во многой литературе мы можем найти сейчас. Это, например, можно найти в монографии Бойченко Енины Сергеевны «Здоровье и сбережения современной молодежи. Москва, 2013». Также в статье Никулиной Татьяны Александровны «Духовность как здоровье сберегающая технология». Это сборник «Научный потенциал регионов на службу модернизации. Астрахань, 2012». То есть духовное здоровье – это один из аспектов здоровья. И сегодня мы тему эту продолжим.
Замечательно. Вот мне вспоминается, что на прошлом эфире вы говорили о научных исследованиях и затронули исследования буддистов. А вот у других верующих были такие подобные, может быть, исследования научные?
Про все научные исследования верующих я не знаю, но знаю, что Дэниел Коэн из университета Миссури в США, он верующих людей исследовал, и в его группе исследуемых людей были не только буддисты, там были и мусульмане, и иудеи, и католики, и протестанты. И согласно данным его исследования, верующие люди, они более спокойны и уравновешены по сравнению с атеистами. И вот что сам Дэниел Коэн заявил, цитирую: «Наше исследование показало, что в момент восстановления пациентов от тяжелых болезней, вроде рака, инсульта и переломов позвоночника, религиозность оказывает огромное позитивное воздействие. Глубоко религиозные люди используют свои убеждения для того, чтобы лучше справляться с ситуациями, требующими большого напряжения. Для таких людей религиозность становится инструментом психологической борьбы со стрессом». В исследовании Дэниела Коэна указано, в нем участвовали буддисты, мусульмане, иудеи, католики и протестанты. И исследование это показало, что чем больше уровень духовности наблюдается у людей, этих, которых исследовали, тем лучше было у них состояние здоровья психического. Также исследование это показало, что принятие участие в религиозной жизни общины помогает повысить устойчивость эмоциональную, тревожность снижает. Таким образом, эгоцентризм снижается, повышается чувство ответственности, да, и вот это чувство, когда принадлежишь чему-то большему, чем ты сам, оно присутствует у верующих. Ведь религия это связана с общинностью, религия это почти всегда общинность. То есть, по мнению Дэна Коэна, положительное воздействие духовности на психику, оно явно существует. И здоровье психологическое человек улучшается при этом. Сам доктор Коэн, он преподает в департаменте религиозных исследований в университете штата Миссури с 2004 года.
Хорошо, спасибо большое. Тогда двигаемся дальше Так, расскажите нам, пожалуйста, о духовном здоровье с точки зрения ислама.
Ну, конечно, говоря о духовном здоровье с точки зрения ислама, мы должны говорить о выполнении 5 столпов ислама, прежде всего. Потому что это основа основ религии мусульманской. Эти 5 столпов я уже называла в наших лекциях образовательных. Кто-то уже, наверное, знает, но я в любом случае напомню, перечислю сейчас эти 5 столпов. Первый столб – это свидетельство веры или шахада. Свидетельство о том, что нет Бога, кроме Всевышнего Аллаха, и что Мухаммад – его раб и посланник. По-арабски это звучит следующим образом: «Ля илляха илляллах, Мухаммаду Расулюллах». Аллах – это, мы говорили, это переводится «Всевышний», то есть имеется в виду «Единый Бог». Молитва – это второй столб исламской религии. Молитва, то есть совершение ежедневной 5-кратной молитвы намаза. Третий столб – это пожертвование или закет. Означает обязательная милостыня, которую раз в год мусульмане выплачивают. Она идет в пользу нуждающихся или на развитие проектов исламских и на распространение знаний исламского. Четвертый столб ислама – это пост, то есть пост в течение месяца Рамадан священного. Пятый столб – это хадж. Хадж, то есть паломничество в Мекку и ее окрестности. Также можно сказать, что на духовное здоровье с точки зрения ислама влияют воздержание от запретного и исследование тому, что религии разрешено. То есть это категории халяль и харам. Халяль – дозволенное, и харам – запретное, то есть то, что запрещено Кораном. Перечислю далее то, что в исламе запрещено, с указанием ссылки на суру и на аят суры в Коране, где указывается это. Запрет поклонения кому-либо, кроме Всевышнего, Коран, 17 сура, 23 аят, там это указывается. Запрет непочтительности к родителям, 29 сура, 8 аят, 17 сура, 23 аят, там это указывается. Запрет непокорности мужу, 4 сура, 34 аят. Запрет прелюбодеяния, 17 сура, 32 аят. Запрет воровства, 5 сура, 38 аят. Запрет лжесвидетельства, 24 сура, 4-5 аяты. Запрет нарушения обязательств, 5 сура, 1 аят. Запрет на употребление в пищу мертвечины, крови, мясо свиньи и то, над чем не было произнесено имя Всевышнего. 5 сура, 91 аят. Запрет ростовщичества, то есть выдачи денег под проценты. 2 сура, 275 аят. И также запрет азартных игр, жертвоприношений для идолов, гадания и колдовства. 5 сура, 90 аят, и 2 сура, 102 аят. И в Коране описывается, каких верующих любит Аллах. Описывается, что Всевышний любит благотворящих. Это 2 сура, 195 аят. Справедливых, Это 5 сура, 42 аят. Богобоязненных, 3 сура, 76 аят. Делающих добро, 3 сура, 148 аят. Терпеливых, это 3 сура, 146 аят. Повинующихся ему, то есть Всевышнему, 9 сура, 7 аят. Также вот 3 сура, 134 аят, там указывается, Аллах Всевышний любит и награждает добродетельных. Также в Коране указывается, что Всевышний любит тех, кто полагается на Него. Это 3 сура, 159 аят. Тех, кто добр к людям. Это 5 сура, 13 аят. Добродетельных. 5 сура, 93 аят. Справедливых. 5 сура, 42 аят. И благодетелей. Это 60 сура, 8 аят. В Коране также отмечается, что Аллах любит кающихся. Например, 2 сура, аят 222. Там это можно прочесть. Далее, представление о духовном здоровье с точки зрения исламского знания. Процитировать, думаю, надо хадис. Сообщается, что «Ан Нуман бин Башир, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал: Я слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: Дозволенное очевидно, и запретное очевидно, а между тем и другим находится сомнительное, о котором многие люди не знают. Остерегающиеся сомнительного очищают свою религию и свою честь, а тот, кто занимается сомнительным, подобен пастуху, который пасет свое стадо около заповедного места и вот-вот окажется там. Поистине, у каждого владыки есть свое заповедное место. И поистине заповедным местом Аллаха на земле его является то, что запрещено им. Поистине есть в теле кусочек плоти, который, будучи хорошим, делает хорошим и все тело, а когда приходит в негодность, то портит и все тело. И поистине это сердце. То здесь указывается особая роль сердца. Также по этому вопросу, что еще добавить можно. Существует такое понятие «медицина пророка Мухаммада», саллаху алейхи вассалям, или «медицина пророка», говорят. И в ней есть три аспекта. Это профилактика заболеваний, традиционная медицина пророка и духовная медицина пророка. Профилактическую часть медицины пророка, ее составляют его высказывания об умеренности в потреблении пищи, о нагрузках физических, о личной гигиене, об отношениях супружеских, о лекарственными растениями, оздоровлении. То есть это профилактика. Это то, что необходимо для сохранения здоровья. В традиционной медицине пророка там описаны способы лечения медом, оливковым маслом, черным тмином, также такие методы, как кровопускание, прижигание. И также частью медицины пророка является ее духовная составляющая. То есть это учение о связи заболевания с духовными аспектами. В Коране, например, указывается, цитируем, мы ниспосылаем в Коране то, что является исцелением и милостью для верующих. Это 17 сура, 82 аят. Этот аят, то есть нам говорится здесь, что то, что написано в Коране, это есть исцеление для верующих. Медицина пророка как система, она говорит о том, как важно для лечения заболевания учитывать внешнее и внутреннее. То есть думать о здоровье в целом, а не просто, да, избавляться от какого-то конкретного недуга, от следствия, да, надо причину искать. Это уже холистический подход, то есть целостный подход к профилактике и лечению заболеваний. Тем, которые повиновались истине, творили добрые дела, им благо и прекрасная обитель. Это указывается в Коране, 13 сура, 29 аят. Перевод «Аль-Мунтахаб фи тафсир Аль-Куран Аль-Карим». Перевод смыслов, то есть смысловой перевод. И еще, что отметить важно, что не следует представлять медицинские методы пророка Мухаммада как такое универсальное практическое пособие по медицине, потому что они из себя не представляют законченную медицинскую систему. Хотя у пророка Мухаммада были знания о средствах исцеления, но он врачом себя не позиционировал. Причем я отмечу, что термины «медицина пророка» и «исламская медицина», они часто используются как синонимы, хотя разница между ними есть. Например, Ибн Каим аль-Джаузи – это ученый, известный исламский, в конце 13-го, середине 14 века живший. Он говорил, что, цитирую, «медицина пророка» имеет дело с общими принципами, тогда как научная и исламская медицина занимаются частностями. То есть исламская медицина – это категория научного знания медицинского, которую практиковали первые мусульманские врачи. И знание, оно развивалось благодаря гипотезам, наблюдению и опыту. И по прошествии времени оно, это знание, начало представлять собой особую систему, которую мы называем исламской медициной. Исцеление телесных хворей без исцеления болезней сердца никому не приносит пользы. Эта фраза, ее говорил Ибн Каим. Его книга «Болезнь и исцеление», она называется, она раскрывает читающему особенности болезней, которым подвергаются сердца людей вследствие того, когда они совершили грех. И книга эта, она полезна для верующих мусульман. То есть там не только описываются виды этих болезней сердец, но и Ибн Каим, он дает в книге этой конкретные методы лечения этих недугов с помощью Корана и сунны пророка Мухаммада, саллаху алейхи вассалям. Например, Ибн Каим аль-Джузи, он рекомендовал врачу исследовать все стороны жизни пациента. То есть искать истинную причину заболеваний, изучать его чувства, образ жизни, его мировоззрение. То есть выполнение нравственных ценностей – это тоже как лечение, в смысле того, что на этом основано духовное здоровье. И древние врачи знали это. И современные врачи об этом тоже сейчас говорят. Это уже холистический подход, как я уже сказала выше, то есть когда мы смотрим целостно. То есть эта идея целостного подхода к лечению в современных кругах медицинских, такой подход, внимание, заслужил со стороны ученых современных, особенно на Западе, например. Ну, вот есть, например, такой журнал The Western Journal of Medicine. Вот там о применении этого подхода в медицине есть ряд статей в этом журнале. Например, в статье доктора Ричарда Свихуса в 1979 году, вышедшей в 131 номере журнала The Western Journal of Medicine, страницы с 478 по 481 на этих страницах в журнале эта статья. Вот в этом же номере там есть, кстати, еще несколько статей по холистическому подходу. Если по-английски читаете, можно почитать. И вот в этой статье доктора Ричарда Свихуса термином «холистический» определяется состояние человека как единого целого тела и души со своим духовным «я», делающее его целостным. Это я сейчас процитировала, как написано в статье. Далее процитирую. Наибольшая помощь в профилактике заболевания – это сохранение надлежащего баланса духовного и телесного. Ибо нет баланса или дисбаланса более продуктивного с точки зрения определения здоровья и болезни, добродетелей и греха, чем баланс между духовным и телесным. Так Ричард Свихус в своей статье указывает. И также он нам пишет, цитируем, «Человек не существует отдельно от своего Создателя, и духовная часть человека должна участвовать в процессе исцеления». То есть ряд современных врачей холистическую медицину, холистический подход признает. И вот мне еще понравилась фраза: «Всякий раз, когда душа и сердце укрепляются духовно, они сотрудничают для победы над болезнью». Это слова Ибн Каима. Вот это то, что хотелось бы по ответу на ваш вопрос озвучить.
Довольно много вы рассказали, спасибо большое. Большая работа проделана. Но тогда хотелось бы узнать о духовном здоровье с точки зрения иудаизма. Есть что-то?
С точки зрения иудаизма считается, что выполнение всех заповедей иудаизма положительно влияет на физическое здоровье иудея. Всего в иудаизме насчитывается 613 заповедей. Каббалисты, например, они считают, что каждая заповедь связана с духовным корнем какого-то определенного органа тела. И каббалисты считают, что вот, то есть каждой заповеди соответствует какой-то определенный орган, либо связка в организме человека. И они говорят о связи 613 заповедей с 248 органами человека и с его 365 связками. То есть 365 связок и 248 органов человека, связанные с 613 заповедями.
Интересно, хорошо, спасибо. А что такое вообще каббала? Вот вы каббалисты сказали.
Каббала — это слово каббала на иврите означает получение, принятие, предание. То есть само это слово, сам перевод, да, говорит нам о том, что первоначально каббала в устном предании сохранялась. Каббала — это учение в иудаизме. Можно сказать, это мистическое учение, тайное учение. Оно связано с осмыслением Творца, связано с осмыслением творения, с раскрытием Творца во всех его свойствах и проявлениях во всех. То есть это определенная система, она представляет собой... Вот связано с раскрытием связи между Богом и человеком. И каббалисты также большое внимание они уделяют изучению алфавита еврейского и цифр изучению. Вообще каббала изучается только на определенных уровнях духовных. И изучается она, как правило, в религиозных центрах. То есть только достигнув какого-то уровня определенного духовного, человек может приступить, считается так, к занятию каббалой. Одно из ключевых понятий каббалы – это дерево сефирот. Дерево сефирот – это древо жизни. Оно собой представляет как бы схему строения мира. И это также целая система, то есть особая система знания. Дерево сефирот, его составляют 10 элементов. Они расположены в порядке иерархическом. Это сефиры. Я тогда их сейчас назову. Итак, 10 сефирот. Первая сефира – кетер, корона или венец. Вторая – хокма, мудрость. Третья сефира – бина, это понимание. Четвертая сефира – хесед, это милосердие. Пятая сефира – гибура. Гибура – это суровость или сила. Так можно перевести. Шестая сефира – это тиферет. Тиферет – это красота. Седьмая сефира – нецах. Это победа или доблесть. Восьмая сефира – ход. Это великолепие, слава. Девятая сефира – есод. Это основа, фундамент. И десятая сефира – малкут. Малкут – это царство или королевство. Так можно перевести. 10 сефирот, древо жизни, они соединены 22 путями. Это пути, по которым они взаимодействуют. Объяснять про сефиры более подробно, думаю, не надо сейчас. Это отдельная тема большая, и поэтому мы к ней прикасаться сейчас не будем. В общем, если сказать, то можно сказать следующее, что каждая сефира, она представляет собой для каббалиста некоторую группу идей, свойств, качеств определенных, которые в названии лишь только вот поверхностно отражены. Многие исследователи называют каббалу наукой о путях света. Например, Адин Штейнзальц – это авторитетный раввин израильский. И дерево сефирот считается, что сефиры этого дерева – это пути света. И говоря о духовном здоровье с точки зрения каббалы, считается, что когда человек выполняет заповедь определенную, то освещает орган, связанный с этой заповедью, светом Творца. И это помогает этому органу оставаться здоровым и полноценным. И наоборот, то есть вхождению света высшего в тот или иной орган препятствует нарушение заповедей. Тора или Пятикнижие – это закон Моисея, это первые 5 книг канонической Библии еврейской. Для христиан они тоже являются священными текстами и относятся к завету Ветхому. Тору составляют 5 книг. Это Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие. С точки зрения иудаизма изучение Торы положительно влияет на все органы в теле человек. В Талмуде, например, сказано в трактате Рувин, если человек чувствует головную боль, пусть учит Тору. Если его горло болит, пусть учит Тору. Если его кости болят, пусть учит Тору. Если все его тело болит, пусть учит Тору. И вообще считается, что духовный источник Торы иудеи считают находится в самых высших духовных мирах и поэтому оказывает влияние на духовные корни всех органов. В книге Мишлей 6.23 сказано: «Ибо заповедь – свеча, а Тора – свет». «Ибо заповедь – свеча, и Тора – свет». То есть речь идет о свете Творца, который можно разжигать себе посредством выполнения заповедей религиозных. И Тора уподоблена свету, то есть как вот в книге Мишлей 6.23 сказано, что «Ибо заповедь свеча, и Тора свет». То есть Тора уподобляется свету, она здесь понимается как основа бытия. В связи с этим авторитетный израильский раввин Адин Штейнзальц, он сравнивает идеального еврея с горящим факелом, излучающим свет. Вот то, что по теме сегодняшней хотелось бы вам сказать о духовном здоровье с точки зрения ислама, с точки зрения иудаизма.
Спасибо вам. Если у кого-то возникнут вопросы, дополнения, уточнения, можно их писать не только сейчас, не только потому, что у нас всего несколько минут до окончания эфира. Собственно, тема раскрыта. Можно писать после эфира. Я передам эти вопросы Елене, и если это понадобится, если это будет по теме, то постараемся разобрать. Елена всегда идет навстречу. А скажите, Елена, вот вы, может быть, приоткроете секрет, планируете ли вы еще какие-то тайны раскрывать межрелигиозные на Веда-радио? Что-то в планах есть?
Ну, не я, но через меня. Я просто как кассета, да, на которой записано. Я как диктофон просто проговариваю то, что услышала, узнала при изучении писаний, при изучении разной литературы, научно-религиозной. Мы эту тему «Духовное здоровье» продолжим в следующем эфире. Вот, так что тема эта, конечно, очень важна для каждого из нас, потому что духовное здоровье, я думаю, это, наверное, центр, ну, один из центральных компонентов духовной либо религиозной практики. Вот, поэтому эту тему мы продолжим в следующем эфире, Бог даст.
Хорошо, договорились. Когда будет следующий эфир, мы обозначим на главной странице сайта и в расписании, соответственно. Спасибо вам большое, Елена. Да, снова до новой встречи в эфире.
Всякая хвала принадлежит Богу. Спасибо, до свидания.
До свидания.